вот приближается время к рождественским каникулам, а второе полугодие будет еще более кратким. Там то Страстная Седмица, то Пасха. На радостях вы все растеряете, от вас не соберешь. Вот. То вы поедете куда-нибудь по святым местам и никак после не сможете. И заканчиваются курсы. Как вот время-то летит. И мы летим. Дней наших 70 лет, и большая их часть этого времени – труд и болезнь. И мы летим. Это никакой не пессимизм, а это реалии. Но вот вы вспомните из своей жизни, когда у вас была гармония полная между телом и духом, и вы не ходили, а парили над землей. Это на пальцах пересчитаешь, и все это может уложиться в какие-нибудь сутки, а у некоторых в неделю. А так, в своей основе, бесконечные тревоги, сомнения, недоумения, разночтения, быт, грязь. Без конца надо что-то вытирать, мыть, стирать, а оно опять идет. И вот только отдайся этому, не будет времени ни Богом заниматься, ни читать, ни в церковь ходить, ни молиться. Одни дела. Придет смерть, а вы скажете: погоди, вон мне еще надо стирать. Стирку и генеральную уборку делать. Никогда у нас не будет с вами. Поэтому вот эти тревоги все не обращайте в страсти. Нельзя давать себя вот втянуть в эту воронку такую темную, которая все в себя вбирает и никого не выпускает из себя. Вот Господь говорит не о богатстве, что вот богатство само по себе криминал, а о прельщении богатством. Говорит не о том, что порок в красоте тела, а порок в том, что люди питают нездоровую страсть к этому телу. Порок не в золоте, как в драгоценном металле, а он металл прекрасный, а порок в душе, которая имеет привязанность к богатству и готова пойти на любые преступления, чтобы обладать вот эта ненасытимая страсть золотом. Почему это вот так проходит через всю историю? И ведь это с самого начала. И презрел Господь на Авеля и на дар его. Сначала смотрит ведь Господь-то на человека, с каким чувством он приносит ему дар. А на Каина и на дар его не презрел. Как сердцеведец, он учитывает в первую очередь наше внутреннее расположение к нему. Мы же сейчас все это вот акценты сдвинули и смотрим в первую очередь на дар. А на сердце, а никого она не интересует. Никого человеческое сердце не интересует. Не хватит времени разбираться с вашими, скажут, интересами. Вот ты приноси дар, и чем больше, тем лучше. Если такое дело будет, никакого духовного развития в общине не будет. Все остановится на месте. Поэтому вот надо не дать себя увлекать этой страсти, любой страсти. Все мне позволено, но ничто не должно обладать мною. Давайте посмотрим на эту тему. Открывайте, по-моему, первое послание к Коринфянам. Коринфянам первое послание найдите. И если я не ошибаюсь, это 6 глава. Вот так вот. Ладно, шестая глава, давайте смотреть, что там есть такого для нас серьезного. Вот. Прекрасные ведь слова-то у апостола. Прекрасные. Вот смотрите, что. Вот она. Шестая глава, 12 стих. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева, и чрево для пищи. Но Бог уничтожит и то, и другое. К чему это сказано? Чтобы мы не были гурманами. Здоровый желудок принимает и всякую пищу, и радуется человек. А больному это надо еще подумать, как себе насытить. Соленое нельзя, кислое нельзя, с уксусом нельзя. И вот вам, пожалуйста, и все нельзя. А почему это такое? Каким образом он себя до такого довел? Состояние пища для чрева и чрева для пищи. Замечательно. Но Бог уничтожит и то, и другое. Поэтому не будем гурманами. Не будем иметь пристрастие к этой пище. А здоровая пища, которая поддерживает наш организм и дает ему возможность нас носить и двигать, вот этого и достаточно. Тело же не для блуда, но для Господа. И Господь для тела. Смотрите, как он высоко ценит человеческий организм. Он его принял. Он не только воплотился, чтобы не подумали, что он воплотился призрачно, добавлено, его человечился. То есть стал реальным человеком, приняв наше тело, кроме греха. И не расстался с ним по своем воскресении, а вознес его на престол Божий. И восседает одесную Отца с нашим телом, прославленным телом, которое он показал еще ученикам своим при их жизни и говорит: «Осяжите меня». И не думайте, что перед вами фантом, зрительная галлюцинация. Дух плоти и костей не имеет, как видите меня ему. И в то же это время на их глазах тело пропало, и дверям заключенным, дверям затворенным он прошел. Оно приобрело совершенно иные свойства. Апостол тоже намекает на это. Мы теперь дети Божии, скажет он в одном месте. Киндергот, но еще неизвестно, что будем. Знаем только, что будем подобны ему, потому что увидим, как он есть. И вот, пожалуйста, прекрасная тема для богословия. В каком теле мы воскреснем? Какое тело это будет по воскресенье? То же самое идентичное вот нашему этому сейчас. Воскреснем мы с теми физическими недостатками и уродствами, какие в каждом человеке есть, или же в каком возрасте, с теми же недугами и слабостями, какие в теле есть. Ведь есть не просто тело, а бренное тело. Вот это бренное тело, пораженное грехом, оно и отягощает душу. Душа томится вот в этом теле, в бренном. А вот если бы это тело было храмом Божиим, душа-то обитает в нем как в храме. Она как занимает господство и радуется, обитая в таком теле. Господь сравнивает это тело с чистой, убранной и выметенной горницей, в которую приятно войти. Вот смотрите выше-то, что сказано в 9 стихе. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. Да кто же его наследует? Если вот так перебрать-то все это, да кто же тогда наследует-то? Ведь практически исключаются все. И дальше он пишет: «И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Когда вот священник омывает губкой, он вот произносит: «Омылся Иси, освятился Иси, оправдался Иси именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Да, так вот, следовательно, никогда не набивайтесь в эти крестные. Надо тогда заниматься с крестниками. Ведь вот что ложится. Все дальнейшее воспитание ложится на этих крестных. Родство уже есть духовное. Крестные не могут вступать между собой в брак. Это они родственниками стали. Так? И вдруг тело не для блуда. Тело – это храм. Как он развивает эту мысль? И тело не для блуда, но для Господа. И Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силой своей. Разве не знаете, что тела ваши – суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с ним, ибо сказано: два будут одна плоть. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте, блуда, Господи помилуй, кругом блуд. Блуд идет, знаете, сначала на уровне мыслей, глазами, слухом, зрением. Все чувства наши поражены вот этим блудом. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела. А блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего у вас Святаго Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Мы Христовы должны быть. Мы себе это не принадлежим. Потому что, ну что у нас свое, чего бы мы не получили от Господа? Жизнь мы получили. Он вдохнул в наш организм такие силы, что он растет, развивается, питается. И организм обладает способностью абсорбировать только самое ему полезное и необходимое, остальное выбрасывает и говорит: вот это проходит и выбрасывается вон. А вот то, что изнутри-то исходит, вот только что сейчас пели, и очищены от всякие скверны. Да этой скверны столько, что и не перечислить, больше, чем он сказал. Мы сейчас посмотрим это место. Так вот, вы храм Духа Святаго, который вы имеете от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценой. Какой? Ценой Христовой, да, смерти. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Показать, что тело освящается душой, святой жизнью, нетленные тела, мощи. Мощи, которые вы не назовете останки фараонов мощами. Никакие это не мощи. Мощи, они, исцеление от них происходит. Человек прикладывается с верой и получает исцеление. Что же это такое будет, вот, если это тело для блуда? Род лукавый и прелюбодейный, знамени ищет. Вот митрополит Филарет и говорил, тогда еще, говорил, в 19 веке, а уж сейчас что говорить? Он говорил о хиротониях, что мы не соблюдаем все правила относительно кандидатов на священство, а если их соблюдать, то мы останемся вообще без духовенства. Вы не найдете человека чистого, вот Серафим Саровский, да, это был девственник, и по уму, и по телу. Я девственник, когда один шел, крестьянин, и видит, он беседует с какой-то дамой, про себя подумал, вот тебе и на. Вот тебе и Серафим беседует с такими. Он сразу прочел его мысли. И говорит, такой-то не думай этого, я девственник. Кто мог такие-то слова сказать? Иоанн Богослов мог сказать, я девственник. Иоанн Предтеча. О Божией Матери и говорить не приходится. Это чистота, которая превосходит всякое представление и понимание. А среди людей до старости и престарения, от юности моя борют меня страсти. Но сам меня заступи и спаси, спаси мой. Вот единственное, ни посты, ни молитвы, да хоть, знаете, на столб и замуруйте в стены, ведь не такое было, приковывали себя цепями, вмораживали себя в лед, чтобы погасить похоть, спали на колючках, знаете, не вкушали пищи, допускали вериги такие носили, что Моисей Мурин по грудь себя закопал в землю, а страсть, похоть сжигала, как только по благодати можно избавиться от этой похоти. Вот стала похоть ведущим, так сказать, началом. Все основано на похоти. А современная жизнь, ее быт, стандарты только и воспитывают одну похоть. Похоть в чтении, в слушании, в искусстве, в литературе. Во всем похоть идет похоть. Похоть – это такой был похотливый божок, которому молились. И все боги-то хананские были боги плодородия, которые вот инициировали эту нездоровую похоть, и в результате все это приводило к вырождению людей. Все эти кровосмесительные браки, пробные браки, противоестественные браки. А о чем, говорит, стыдно и говорить апостол? Я, говорит, не хочу и говорить-то об этом. Потому что страх один. Страх. Давайте посмотрим, где это сказано. Давайте, открывайте послание Галатам. Да. Это, братья, тотальное. И вот такое в нас есть. И кто же может спастись? И кто же может спастись? В ответ слышим, от человека сие невозможно, Богу же все возможно. Да, вот 4 глава послания к Ефесянам. К Ефесянам 4 глава. Читаю вам 17 стиха. Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Вот как совлечь с этого ветхого человека, истлевающего в страстях и похотях? Когда все одна похоть. Вот он дальше в 25 стихе и говорит: «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Да вот если бы это хотя бы одно это соблюдать, так я не знаю, воцарилась бы истина. Вот если бы мы говорили истину, то есть всегда правду, она бы и воцарилась. «Гневаясь, не согрешайте». То есть допускается праведный гнев. Святой гнев есть. «Но дается время, солнце да не зайдет в огне вашем». Почему? Потому что а где гарантия, что ты проснешься на следующее утро, а не умрешь вот в таком-то состоянии? «И не давайте места дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе». Никакие вот эти двусмысленные анекдоты, это непотребные такие слова, оскорбительные, унижающие достоинство. Эти страшные сравнения. Это язык в этот момент выделяет яд и отравляет самого человека, который эти слова, а уж о богохульстве и говорить. Такой-то вот богохульник ругался, ругался Богу. В субботу пошел мыться в баню, что не возвращается? В свою баню на огороде по субботу моется. Пришли, а он лежит на полке. Мертвый язык вот на полметра больше высунут. Вот такой. Вот что, вытянул язык ему лукавый за это богохульство. Так вот, и не оскорбляйте никакое гнилое слово, 29 стих, да не исходит из уст ваших, а только доброе. Для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Вот есть разговоры, есть чтение, которое дает благодать, приносит плодом своим, имеет благодать. И ведь это все вы знаете опытно. Вы все это знаете опытно. Какую благодать дает искренняя молитва, чтение. Такой разговор, такой, да, благодать человек ощущает, он радуется. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Вот на каждого из нас печать. Вот бы открылись у нас глаза, мы эту печать как тавро увидели бы. И эта печать не смывается. О Фёдоре Падшем Иоанн Златоуст так и говорит, что ты, валяясь в бездне греховной, вот дошел до такого состояния, но и там ты являешь черты царственного образа. Оно несмываемо. Так вот, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой, да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. Вот когда Ной приносил после потопа жертву, Вот, обонял Господь приятное благоухание. Федорит Хирский скажет, да что может быть зловоннее сжигаемых костей и жира, этого темного, понимаете, как густое облако от жира, дым. Разве это благоухание приводит? Ладан, другое дело. А это что за благоухание? Конечно, не о таком благоухании идет речь. А он смотрел на сердце этого человека. Вот оно-то и благоухало к нему, Богу. Сказано, Ной ходил пред Богом. Дальше. Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленное, и живите в любви. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие, и смехотворство, вот эти анекдоты. Вот человек, знаете, изобрел камеру обскуру непробиваемую, все обращать в шутку. Над всем смеяться, все обращать, ввертывая слова из Писания, из текстов литургических. Ибо знаете, и да, неприличны вам смехотворство, а напротив благодарение, ибо знаете, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности, истине. И испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйте с духом, назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Так вот, вы посмотрите, вот две главы, и то не полностью мы прочли. Да, это программа на всю жизнь. Это все Евангелие в практическом его применении. Что значит совлечься ветхого человека с его страстями и похотями? Вот почитайте это. Это легко сказать, совлечься. Господь через пророка Иезекииля говорил когда-то: народ мой, сколько я тебя не чищу, ты все нечист. В нечистоте твоей такая мерзость, что сколько я тебя не чищу, ты все нечист. Ты и впредь не очистишься, пока я не утолю над тобой всей моей ярости, говорит Господь. Вот только ярость Божия может очистить человека. Не хочет он благостных слов Господа слушать. Вот сказал бы и послушать. Нету такого. Нет, вот у нас сидит как бес, какое противление словам Господним. Вот все вопреки, все поперек. Как будто вот кто нас на это дело. А почему вот не согласиться, не принять, как вот написано? Нет, сидит у нас такое раздражение, такое противление. Отсюда и слова-то Божьи кажутся нам чужие. Да разве это можно? Да это не этого на апостолам только. А уж нам-то где там? Вот и расписываемся. И оправдываем все свои такие грехи. Пускай не смертные, а бытовых-то. Ну вот соринка, я вам говорил, в глаз попала. Вроде бы ничего и не попало. А глаз уже смотреть не может. Так велика ли соринка? Поэтому любой грех, ведение и неведение, он отражается. Он отражается на человеке. Вот что, если посмотреть, в Писании есть. Чему оно плохому учит, я не знаю. Как можно сказать, что религия калечит души людей? Вот неправильное ее объяснение. А судьи-то кто? А кто берется за все эти дела? Нечистыми, без образования. Читай, ну-ка, я говорю, прочитай мне. По складам читай. Неправильно читают. Это вот такое складывается, знаете, грустное впечатление, что в школах учат очень плохо, особенно в сельской местности. Не умеют ни читать, ни выделить акцент правильно. А у священников, у них одно оружие, слово, больше ему ничего не дано. Он должен владеть словом, евангельским словом. Только в евангельском слове сила-то, а не в наших речах, не в наших заключениях. После Евангелия удобие молчания. Нужно читать и перечитывать. И ничего от себя не говорить. Вот прочитали эту пятую главу, да Господи, как это благодатно легло на душу. Да второй раз прочитали. Да каждый вот так день это... Глядишь, оно и будет чистить человека. Глядишь, что-то и войдет в душу, то и задержится в ней. И так постепенно будет прорисовываться образ Божий. Когда душа и тело находятся в здравом, скажем, состоянии, как Антоний Великий говорит, то вот этот человек богоносный. А в здравом состоянии, что говорит это значит, быть в здравом? Это быть такими, какими нас Господь создал. Вот какими мы вышли из Его рук, вот такими мы и должны быть. А поскольку мы исказили свой лик, и приходим и предстаем пред Бога, Господь говорит, да я вас не знаю, вы не мой народ. Вот заметьте, во многих словах, народ мой, отпусти народ мой. И вдруг вы не мой народ. Почему это он так? Да они истребили в себе все богоподобные черты. И из народа завета превратились в хуже язычников. Пророк Иеремия говорит, посмотрите, найдите мне кого-нибудь из языческих народов, которые бы изменили своим богам. Нет, все держатся своих заблуждений. Только мой народ. Только мой народ постоянно изменяет. А если вы прочтете 16 главу, я вам советую 16 главу пророка Иезекииля прочитать дома, потому что вслух неприлично иногда и читать. Это надо прочесть дома и назидаться. Что Господь сделает с человеком? Вот персонифицируется народ в найденыша, только что родившегося человека, который еще не обмыт. И вот такого-то человека Господь и подбирает, и омывает его, и начинает о нем заботиться. И вот он вырастает, красота его какая, все, нет ни пятна, ни внешне. И вдруг такая-то красавица, воспитанная самим Богом, как белины объелась. А она начинает так блудить с другими народами, что говорит, у тебя противное тому, что у блудниц. Блудницам платят за их ремесло, а ты сама платишь и бегаешь за этими любовниками своими, чтобы они блудодействовали тобою. Это ведь пророк говорит. Это в Писании. Это вещи называются своими именами, чтобы это как был хлыст по лицу. Потому что все эти эвфемизмы, все вот такие смягчения, культурно надо сказать, дабы не обидеть, дабы человек дабы не обиделся. Но как это такому человеку да сказать, что да и кто имеет право это говорить, тот и должен говорить, а не употреблять. Вот пророки так и говорили. Поэтому их и не любили. Поэтому их и не любили, и избегали, и гнали от себя. Почему? Потому что они не льстили слуху. Сидики говорит, ну скажи что-нибудь хорошее. Скажи что-нибудь, я во власти князей, я не могу самостоятельно поступить, тайно его призвал. Он говорит, ну как я могу тебе льстить? Как? Я не могу сказать того, о чем ты просишь. Будет катастрофа, как я могу сказать тебе другое, что Иерусалим будет, храм не будет разрушен, Навуходоносор отойдет, все возвратится на круги прекрасно. Да не могу я этого сказать. Ну, смотри, я тебя защитить не могу. Вот, и отдал его, можно сказать, на растерзание. Не могли они льстить. Они называли вещи своими именами. Ты развращаешь Израиля. Ахав говорит Илия, это ты развращаешь. И при любодействии жены твоей и Изавели твои судьи. И царь-то сник. А что он мог сказать против такого? Вот она и поклялась убить пророка. Потому что не смотрел ни... Много ли вы найдете в истории людей, которые бы в глаза обличали царей, власть имущих? Их на пальцах можно пересчитать. Иоанн Предтеча, пророк Илия, да наш Филипп, митрополит московский. Не знаю, кого еще можно найти. Вот и какова их всех судьба. Вот вся их судьба и оказалась так. Один за стенки, другой был удушен, третий обезглавлен. И чего-чего только. Значит, эти слова были, что жупел. Они жгли. И как избавиться? Вот как было невыносимо терпеть Каину праведного Авеля? А за что убил его, спрашивает Иоанн Богослов? Да за то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Вот он и не мог вытерпеть этого. Не мог. Не могли они жить вместе, и надо было как-то избавиться. Нашелся предлог выйти в поле и там вот совершить убийство. Мы с вами закончили последнюю тему какую? По своему-то. Что было? Наставление апостолам. Избрание 12 и 70, да? И, наконец, после этого Христос выступает на общественную проповедь. И начинается так называемое общественное служение Христа. До 30 лет о нем практически никто ничего не знал. У евангелистов тоже ни слова. Только один Лука написал вот посещение Иерусалима в 12 лет. И опять на 18 лет молчания. Вот то, что церковь не приняла Евангелие, в которых подробно описывается каждый день из этих 18 лет, так называемые апокрифические Евангелия. Вот она чувствуется, что руководима была Духом Святым и произвела такой прекрасный отбор, что из множества Евангелий определила как подлинное Слово Божие только четыре версии. Вот это те четыре реки, которые обтекали рай и наполняли этот рай влагой своей живительной и делали его раем, садом, благодаря тому, что питали его потоками. Вот. И праведник-то сравнивается с деревом при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист его не опадает, и все, что он не творит, успеет. Проповедь его носила в начале очень такой те же слова, что и у предтечи: «Покайтесь». Открывайте 4 главу Евангелия от Матфея. 4 главу Евангелия от Матфея. И мы с вами читаем в этой главе вот эти слова. Двенадцатый стих. «Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу за обличение вот Иродиады, удалился в Галилею и, оставив Назарет, где прошли 30 лет его жизни, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых». Это, пожалуй, один из самых крупных городов. Но о нем Господь сказал: «И ты, Капернаум, до неба вознесшись, до ада не свергнешься. Ибо если бы в Тире и Сидоне были явлены силы, каким свидетелем ты был, Капернаум, те покаялись бы в прахе и пепле, а ты не покаялся». Вот даже пребывание Христа не меняет людей. И вот такие-то слова сказать о городе Капернауме: «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься». А ведь там жил Христос, там ходил по этим улицам, ходил в синагогу, дышал этим воздухом, пищу принимал. Так все освящено. И вот действительно идут раскопки, а города самого нет. В пределах Завулоновых и Нефалимовых — это колено Завулонова и Нефалимова получили этот участок при разделе земли на уделы, что было при Иисусе на Нине. Это райская местность. Там много воды, там долины, там очень плодородная почва. Там можно снимать урожаи прямо, знаете, сказочные, если обрабатывать. Там, где вода, все. И плодородный слой небольшой, а вот как будто, я не знаю, из ничего все растет. Так. Но о жителях-то что было сказано этих? «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском за Иорданом». Вот через него проходили древние пути, караванные такие, тысячелетиями. Да, Галилея языческая. Там был большой процент сирийцев, арабов, потом греков, потом римлян, очевидно. И нанести оскорбление человеку, вот Христу и наносили: «Ты галилеянин». Это галилеяне. Сами иудеи смотрели на галилеян как на провинциалов и даже насмехались над их произношением, над их из Галилеи, может быть, лишь что быть доброе. Вот вам такой, так сказать, ответ. «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». Вот Господь-то там и находился, где тьма. Вот просветить ему мою. Уж очень хорошо общаться с людьми красивыми, воспитанными, культурными. А с этими-то кто будет общаться? Вот он там и находился. Народ, сидящий во тьме, в нравственной тьме, в безрелигиозной тьме, в полном невежестве таком, в стране и тени смертной. А ведь это Шеол. Это Шеол. Буквально Адис — место, лишенное света. Это ад. Где нет духовной жизни, где нет Бога, там ад. Но сказано: с того времени И Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Вот квинтэссенция всей проповеди. Вот как понимать слово-то это «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное»? Что это за Царство Небесное? Царство, которое должно было сменить Римскую империю, одно на другое сменить? Или это Царство Божие никак нельзя идентифицировать с монархией? Очевидно, нельзя. Царство Божие внутри вас есть. Вот Антоний Великий так и писал, что вот эллины пересекают моря, чтобы изучать мудрость языческую. Словеса мудрецов, науки. А нам этого не нужно делать. Потому что Царство-то Божие внутри нас есть. Вот оно внутрь. И не надо никуда ездить. Сиди дома, и у тебя в доме будет все. И Афон, и Иерусалим, и Синай, и монастырь с пещерами, и преподобными его. В зависимости от того, как ты в этом жилище обитаешь, как мыслишь, как содержишь себя и свое жилье. Стол – это престол. И если у вас будет порядок на столе, он будет, я вот ученикам-то говорю, будет порядок у тебя и на престоле. Если у тебя на столе не иметь что, тоже будет и на престоле. Только жертвенник, содержать нечистоте, неаккуратности. Да это же надо не один раз смотреть, пройдет. Старые священники того, как они боялись допустить какую-нибудь оплошность в совершении, но мысли были держать в алтаре помойное ведро и тряпки. Мысли мы туда вносили панихидники или, понимаете, еще что-нибудь. Да прочитайте в Святой до Святых, кто заходил раз в год первосвященник. Бог обитает во мгле, на Бога нельзя смотреть, между нами и им преграда. Эту преграду Христос убрал, предостение разрушил, а открыл нам доступ. Но если мы топчем дворы Господни, вот так, как мы это делаем, не понимая и не... даже кощунство – это профанация. Это профанация всего. Нельзя допустить. Вот внутренние убеждения недоказуемы. Какие мы внутри, в первую очередь, можно опознавать по внешним действиям. А в каком порядке у человека одежда, обувь его, в комнате, постель его, стол его, пища, посуда. Это все сакраментальное дело. Принесите мне новое блюдо, говорит пророк Елисей. Вложил в это блюдо соли и высыпал в источник, вода которого была нездоровая. И город хороший, и место прекрасно, но вода нездоровая, пить ее невозможно. Произносит молитву, и та же самая вода из того же самого источника до сих пор бьет. Так и называется источник Елисеев. Прекрасная целебная вода по вере. Причащаются. Вот причащаться о воде-то говорит, о великой, как таинство, и освящаться, и добавлять в пищу, и кропить, и окроплять все. Да Господи помилуй, сколько нам дано вот такой святыни, которую мы не используем как следует, и делаемся через это доступны влиянию демонических сил. Вот прочитайте, как себя настроить на духовную эту жизнь, путь ко спасению этого Феофана Затворника. Он говорит, да чаще надо окроплять все, ладан жечь, окуривать все, с молитвой ходить, жилище свое, понимаете, освящать. Кто же за нас это будет делать? Кто? Ведь ничего не знают, не знают, как стоять в войне. Куда свечи-то? А это ж, а что это? А вы же все это дело знаете. Царство Божие внутри вас есть. Не надо переплывать моря и земли, как грехом за внешнюю мудрость. Оно внутри. Дальше вот начинает набирать учеников. Мы только перечислили их имена. И вот некоторые такие вот прекрасные примеры. Раз озеро Галилейское, и на берегу его стоит город Капернаум, то вот выходи, и сразу перед тобой озеро, где ловит рыбу. Рыба называется рыбой святого Петра. Очень богатое было это озеро рыбой. И оно, из него вытекает Иордан. И вот есть снимки с вертолета сделанные. Вот иорданская вода речная не смешивается с водой озера. Оно называется Галилейским морем, Тивериадским морем, Генисаретским. Это все название одного и того же большого озера. И вот если посмотреть, так вот это как дорога и пролегает. Окрас воды иорданской не смешивается с водой озерной. И вот она была богата рыбой. И, выходя из Галилейского моря, озера, Иордан резко спускается снизу, и в Мертвое море впадает уже под углом чуть ли не 45 градусов. Поэтому Мертвое море ниже уровня Мирового океана на 400 с лишним метров. Это котловина, и там африканская жара. В летний-то период Иордан пересыхает. Воды такой концентрации соленой, что в них не тонет человек и нет ничего живого. Мертвое море. Вот оно напоминает нам, что когда-то здесь был рай, земля была прекрасна, как рай, до того, как ее наказал Господь. И вдруг Мертвое море. Но сейчас хотят все эти определения перечеркнуть. Эти воды оказались очень целебными. Целая индустрия косметическая на солях этого Мертвого моря, ванны, купания, пятизвездочные отели для это умирать не надо. На том месте, которое Господь поразил в свое время, как описано. Вот. В 19 главе книги Бытия. Гнев Божий попалил жителей Содома и Гоморры за их грехи. Вот и море, и озеро здесь рядом. И часто Господь вот учил с лодки народ, который стоял у берега. Он бурю утишил на этом озере. И достаточно было умолкни, перестань. И водворилась великая тишина. Кто сей, что и ветер, и море повинуются ему? Он ходил по этим водам Галилейского озера. Петру велел идти уловить рыбу и найти в ней статир рашу, раз уж он сказал, что учитель его внесет тоже плату на храм. Да, и вот рыбаки там. Многие из Вифсаида Галилейской, из города недалеко от Капернаума. Вот они там жили, ловили рыбу, продавали ее, и на это жили. Явно, что это были простые, необразованные люди. Простые, может быть, по душе, по своим нравам. Потому что цивилизация, все эти удобства, все эти развращает человека. Простая жизнь вот такая, они трудились, рано вставали, рано ложились. Рыба такой товар, что его нельзя хранить долго. Это надо было сразу реализовать, продавать, чтобы не оказаться, знаете, да. Вот этим делом и занимались. И вдруг из таких-то людей, Господь, не из академии, не из какого-нибудь института, никого из них. И вот из этих людей Господь набирает своих учеников, чтобы они были апостолами, посланниками во весь мир. и несли его слово. И такой авторитет он придал их учению, что слушающий вас меня слушает, и отвергающийся вас меня отвергается, а отвергающий меня отвергается пославшего. Вот какая цепь. И соблазнялись всегда, что же о них слушать-то? Чему они могут научить? Их-то надо учить. Они неграмотные говорят, он диалекты их, понимаете, провинциальные. И ты, Галилеянин, и наречие твое обличает тебя. Как сказала, так перепугался и забыл. И стал ротитися и клятися, не знаю человека сего. И вот действительно, море, ведь оно символизирует собой хаос и силы хаоса. У Даниила из этого моря выходят все страшные синкретические животные со скалом зубов, страшной пастью, с глазами, с рогами, которые бодают на все стороны и все сокрушают. Вот это все, знаете, звериные нравы империи, которые меняют общество человеческих, безбожных, которое в конце концов завершится такой апостасией, что дальнейшее это пребывание тут будет невозможно. И вот идет по берегу и видит близ моря Галилейского, 18 стих, двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море. Ибо они были рыболовы, и говорит им, идите за мною, и я сделаю вас ловцами человека. Ну попробуйте вы вон, поезжайте на этот, на Финский залив, там рыбаки сидят. Подойдите и скажите нам, следуйте за мною, и сделаю вас, вот так они сорвались и пошли за вами. Где? Где это вы мне скажите? Какая же сила была в этих словах, что они встали, как будто их пронизали эти слова. Они почувствовали, что в них какая-то сила такая, что и противоречить нельзя, противиться нельзя. И вот поскольку без 15:09, я самым серьезным образом благодарю вас за внимание. Помолимся.
Достойно есть я Бога истину, Божий дитя Богородицу, Пресно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искрения Бога Слово Рожшую, сущую Богородицу тебя величает.
Поскольку, потерпите еще одну минуту, поскольку сегодня Михайлов день, давайте споем тропарь.
Небесный воин, звать не стратегий, молим вас, Пресно, мы недостойны, да вашими молитвами оградите нас. Кровом крылья бесчестенные вашей славы, сохраняя жизнь преподающей, прилежно и вопиющая, от бед избавительна, я ночи на начальнице Вышний
Святый
и архистратижи Михаила, грозные воеводы сил небесных, моли Бога о нас. Святые архистратижи Гавриила, моли Бога о нас. Святые архистратижи Уриила, моли Бога о нас. Святые архистратижи Рафаила, моли Бога о нас. Святые архистратижи Салафиила, моли Бога о нас. Святые архистратижи Иегудиила, моли Бога о нас. Святые архистратижи Иеремииле, моли Бога о нас. Святые архистратижи Варахииле, моли Бога о нас. Молите Бога о нас, святые ангели, архангели, начало, власти, престоль, силы, господствие, шестокрылатые серафими и многоочитые херувими, и все духи, неименуемые в веце всем. Яко мы усердно к вам прибегаем, скорым помощником и молитвенником, и последнее, ангели Божии, хранители мой святы, живот мой соблюди во страсти Христа Бога, ум мой утверди во истинном пути, и к любви Господней уязви душу мою. За тобою направляем, получу от Христа Бога верию милость. Вот это прекрасно, что вы читаете.